Ну, просто отключил.
Лайма Вайкула, певица, продюсер с нами на прямой связи. Лайма, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скоро состоится, я уже могу, наверное, сказать слово, очередной фестиваль Лайма Рандеву. Вот это слово «очередной». Для вас все-таки уже этот ритм, он устоялся? Все-таки каждый фестиваль — это событие, это большой организационный, творческий процесс. Вот насколько вы в ритме находитесь? Или каждая история — это отдельная история?
Ну, во-первых, для меня мой фестиваль — это значит, началось лето, начались репетиции, закончился фестиваль, закончилось лето. Вот так. Но если серьезно, то это уже какой-то ритм. Во-первых, не так много людей, которые могут участвовать в нашем фестивале. Потому что таких умных людей, что ли, можно так сказать, не так много. В сегодняшнем мире, в сумасшествии в этом, совсем немного людей осталось, которые смотрят и видят то, что там показывают, а не то, что вообще придумано. В общем, я что-то такое несу, не знаю. Меня так раздражает все, что сегодня происходит, что даже фестиваль, мы думаем о том, чтобы в нем не было политики. Потому что я понимаю, что люди страшно устали. Но все равно я подготовила новую песню на украинском языке, очень красивую. Как бы все равно мы живем так, ну, как нам диктует сегодняшнее время.
А вас пытаются втянуть в политику? Вот вас как исполнителя, вас как организатора фестиваля и сам фестиваль. То есть насколько сильно вас пытаются в это вовлечь, если пытаются?
Не, ну видите же, я такого склада человек, что меня никуда вовлечь невозможно. А потом я сама все делаю так, что потом не отбрыкаться от всего этого напасти, которая потом на меня нападает. Сейчас Кушнашвили рассказывает, какая я была проститутка. Он еще тогда, по-моему, в пеленках был, когда я была проститутка, как он говорит. Но все знает. А потом какая-то тетка, которая тоже рассказывает какие-то небылицы про меня. Мне от них всех тошнит. Я просто я бы сама никогда в жизни не смотрела и не знала бы, что там обо мне говорят. Но Андрей старается все поднести мне, показать мне, какие они противные все. Вот так я живу. Вот и фестиваль, и песни, и новые номера, и балет. И в этот раз будет у нас легенда будет. Теннис Мяги, которого мы не видели, я не знаю, сколько лет. Это наша легенда. И в это же время, как всегда, будут те люди, которых мы любим. Это Нино Катамадзе, Андрей Макаревич. Но в этом году будет Noize MC, Монеточка. Это такие, ну, как бы для нас новые исполнители. Им надо будет от стадиона прийти в зал. Мне даже интересно их ощущение, как это, когда сидят в зале уже такие люди. Ну, показывай, как ты там. Это не стадион, где все поют с тобой песни твои. А им немножко сложно должно быть. Но талант, он всегда талант. В любом зале, я уверена.
А на стадионе сложнее или легче? Вот выступать перед стадионом или перед камерной аудиторией?
Легче, потому что там публика твоя, которая пришла на тебя, которая знает, как у Монеточки концерт. Стоят малыши, и все знают каждое слово. И, ну, это же счастье так петь. Вообще, она очень большое дело делает. Лизочка молодец. Потому что в этом зале кто-то пришел на Макаревича, а кто-то пришел на Noize MC. Поэтому немножко другая ситуация. Ты должен выйти не с сольным концертом, а с несколькими песнями и получить эту публику.
А выбор репертуара, учитывая, что и у Монеточки, и у Noize есть песни, очень политические. У Монеточки это, конечно, «Ты солдат», у Noize это «Лебединое озеро», «Пусть танцуют лебеди». Мы знаем историю певице Наока, да, которая исполнила эту песню, и потом были карусельные аресты, и потом все-таки, к счастью, ей удалось вырваться из России. Как определяли репертуар?
На самом деле артисты всегда присылают нам на выбор песни. И мы выбираем, или мы просим, чтобы, может быть, можно вот это еще спеть. Но в любом случае, это все равно зависит от артиста. Он должен хорошо себя чувствовать. Это его выступление. И поэтому мы не можем там диктовать. Мы можем попросить. Если согласны, рады, нет, нет.
А легко было договориться вот с Монеточкой, с Нойзом? Как у вас складывались легко отношения?
Очень легко. Я была на концерте у Монеточки, и я просто после концерта пришла к ней и говорю: не хочешь ли ты попробовать на такую взрослую публику, на другую? Это всегда любопытно. А потом скрипичная группа, не знаю, ну такой бэнд играет. Но это совсем другое. Это любопытно должно быть для любого художника, для любого артиста попробовать вот себя на другой сцене. Мне нравилось это всегда. Я работала с симфоническими, и с биг-бендами, и с квартетами, и, в общем, и акапельно. Это всегда интересно.
А как на сцене украинские артисты, латвийские артисты, российские артисты? Насколько сложно или нет проблем, учитывая, что...
Ну, вообще никаких проблем, полная любовь. А больше того, мы в этом году хотим с эстонцами, латыши, эстонцы и украинцы, мы будем петь песню украинскую. Это так, ну, просто здорово, когда ты можешь вот так спеть. Если у меня эстонцы пели на латышском, Куку Сувиста на латышском пел, я на эстонском не отважилась, а он пел. Он очень хороший музыкант, прекрасный певец. В общем, есть люди, которые мы хотим каждый год видеть. Санстрок. Каждый год хочется их видеть. Легкие, настоящие профессионалы. Я помню, когда меняется сцена, я думаю, кому я могу поручить, чтобы это было легко? Не выходить там ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Не все понимают латышский, не все понимают английский, русский нельзя. И, в общем, и получается, что 3 минуты, пока сцену подготавливают, это невозможно, это очень долго. И вот Санстрок, они и пели, и с залом пели. В общем, но вот это артисты, которым можно поручить вот такое, задержать, ну, развлекать публику 3 минуты. Поэтому это такие большие артисты, не каждый это, может быть, замечает, но это классно.
А попытка дискредитировать фестиваль, вот вы с этого начали, что много всего пишут, много всего говорят и о вас лично, и о фестивале. Я тоже иногда нахожу эти, позволение сказать, статьи, в которых иногда просто прямые оскорбления. Вот это такая целая кампания, которая уже против вас развернута?
Да, как фестиваль приближается, начинается. Как только я где-то, не дай бог, появилась и что-то сказала, начинается. Мне надо сидеть и молчать, тогда тишина. Но надо только... У нас обычно так было, когда какие-то концерты, например, в Москве, там 14 концертов, масса сумасшедших у двери. В Риге фестиваль, пошли сумасшедшие у ворот. Вот, пожалуйста, это из той же серии. Сумасшедшие появляются, когда ты на горизонте, ты как приманиваешь ее.
Но это именно сумасшедшие или это уже такая кампания по дискредитации, которая координируется? Мы знаем про атаки ботов, и на наш канал регулярно их направляют. Это целенаправленные действия, да, люди за это получают деньги. Вот
вашу... Я их просто называю сумасшедшими, потому что я вот думаю, вот все закончится, я уже, они у меня везде записаны. Я буду биться за то, чтобы им отомстить. Око за око.
То есть, получается, для вас эта история не заканчивается? Вот проходит фестиваль...
Нет, у меня все они отмечены и переданы уже нужным людям.
А кто-то из ваших бывших коллег, может быть, из людей, с которыми были хорошие отношения, творческие отношения, то есть они участвуют в этой травле?
Нет. Пока ни один из коллег, ни один не сказал ни слова. Они знают, что я хорошая. Почему им надо говорить? Я никогда в течение всей своей жизни никому плохого не делала.
Но есть вот это ощущение, что бы ни говорили, все равно не попадают. Вот Алла Пугачева и Максим Галкин, они в Риге сейчас, вы дружите. Я еще спрошу, будут ли они на фестивале, но как бы ни пытались Аллу Борисовну дискредитировать, но видно, что ничего не получается. То есть, да, выходят там заказные фильмы на НТВ и на других каналах, но нет, не работает. И когда интервью у Гордеевой 25 миллионов просмотров, да, казалось бы, вот вы запретили, фактически человек был вынужден уехать из своей родной страны, и все равно самый рейтинговый артист, в том числе на территории России.
А что они могут про нее сказать? Я вам скажу, что бы ни говорили, вот я, например, иду с Аллой, где-то мы гуляем. Я могу не краситься, не одеваться, как хочешь, как чучело. Потому что все видят только Аллу, и тут же на нее набрасывается и автографы. Поэтому пусть они не рассказывают, что кто-то ее разлюбил. Она пользуется такой же популярностью, как она пользовалась всю жизнь. Чем они могут ее вообще... Что могут про нее сказать? Ой, старая, вот старуха. Ну, вообще, мне кажется, вот это... Former Soviet Union.
Soviet Union, Советский Союз. Да, бывший Советский Союз.
Бывший Советский Союз, мне кажется, вообще так настроен, что возраст – это вообще в мире, конечно, на тебя дважды не посмотрят, но там особенно. Ты больше не, я не заинтересована в тебе, ты ничего дать мне не можешь, значит, я тебя и знать не хочу. Вот нет такого уважения к прошлым заслугам. Это ужасно.
Ну, это с одной стороны. А с другой стороны, ведь несмотря на то, что вот это агрессия, которая в интернете, да, люди подходят, люди смотрят. То есть самый популярный ролик за последние годы в русскоязычном Ютубе, это интервью как раз Аллы Пугачевой. И с одной стороны, да, вот этот, ну, назовем это так, бывший Советский Союз с агрессией и культом молодости, очень странным культом молодости. А с другой стороны, ну нет, все-таки нет. Вот это не работает. Ценят-то другое. Нет,
потому что это смешно. А возраст — это привилегия. Это то, что дано тебе... Многим это... Многим не прожить. Между прочим, знаете, когда я смотрю, что вот взрываются эти бомбы, там дома рушатся в Украине, я думаю о том, что в это же время там мне мой друг, доктор в Америке, рассказывает, что, ну, так восхищенно, он говорит, представляешь, японский ученый сейчас говорит, надо потерпеть 5 лет, и через 5 лет мы будем жить 120 лет. Сумасшедшее открытие, которое пока что испытывается на глазе, ну, началось с крысят, потом обезьяны, а теперь на людях уже делают это. Люди возвращают зрение. Там печень возвращается в первоначальном вообще состоянии. Вы представляете, что происходит в мире в это же время, когда Россия тупо убивает людей, собирает молодежь, которая... Молодые люди хотят жить, радоваться, заводить детей, не знаю, петь песни. В это время их хватают какие-то иноагенты, потом заводят дела, рассажают молодых людей в тюрьму. 14 лет они призывают в армию. Но разве это не сумасшествие? В это же время японец думает о том, как продлить людям жизнь, а эти все уничтожают. Я все время думаю, когда я вижу вот эти взрывы все, они все переживают, что погода меняется. Ой, в Москве потоп, а там град, а там еще что-то. А как вы хотели? Мы переживали, что выхлопы там от машины загрязняют атмосферу, а тут просто такое перегревание идет. Я, конечно, ничего об этом не понимаю, но я как человек, который пережил время, когда самолеты не летали, вы понимаете, да? Это я имею в виду эту пандемию. У нас появились пчелы, появились там какие-то там птички, которых не было долго. Так вы представляете, что, что сейчас происходит? В общем, такая безответственность безумная. Как можно эту войну продолжать? Какое он имеет право? Он должен прекратить эту войну моментально. Это вообще позорище какое-то. В общем, даже я не знаю, как об этом говорить. А главное, еще кто-то спорит. А кто начал войну? Они не знают, что русские начали, что Россия начала. Они не знают. Они теперь говорят, Украина. Украина хочет на нас напасть. Букашка нападет сейчас на слона. Сразу хочется, есть такой анекдот, где к слонихе пришел муравей, звонит в этот в звонок и открывает слон, говорит, передай, что Эдуард к ней приходил, к слонихе. Вот, ну, вот, то есть такая, ну, идиотизм такой. Сейчас Европа хочет напасть, а Европа плевать на них хотела. Мы хорошо живем, мы отлично живем. Что нам это Россия? Что они к нам пристали? Вот у нас все хорошо. Они освобождать придут русские. Мы видели, как они освободили Харьков русских. Сумасшествие. Что они со своей страной делают? Ну, это ладно, их дело. Но валите от нас подальше. Вот мне так хочется сказать все время.
А как, на ваш взгляд, я знаю, что вы следите за новостями, за информационными потоками, как меняется Путин, как вы думаете? Вот вы наблюдаете изменения в структуре этого человека?
Стареет. А что может быть? Надо 5 лет продержаться. А для этого не надо воевать, надо тихенько сидеть под соснами там где-то в Сочи. Понимаете, нельзя так нервничать, нельзя. Через 5 лет можно будет 120 жить, а сейчас пока нельзя.
А артисты, которые рядом с Владимиром Путиным, ну, не обязательно с ним, но рядом где-то там.
Вот, они артисты.
Вот, Филипп Киркоров в недавнем интервью сказал, что ему снится Алла Пугачева. Вот я просто специально посмотрел его последнее интервью. Вот он это доставляет ему счастье, доставляет ему радость, так он сказал. Ну, Филипп Киркоров там в России тоже выступает. И, кстати, там интересно, что многие говорят, мы лояльны западным брендам, мы хотим, чтобы у нас были западные бренды, и мы не откажемся от западных брендов, несмотря на то, что их призывает российская власть все-таки быть более патриотичными, давайте так скажем. Вот как вы это, как вам, как выглядит этот мир со стороны, который вы хорошо знаете или знали, по крайней мере, как вы за ним наблюдаете сейчас? Вот этот мир российского шоу-бизнеса.
Я все время думаю, как можно хотеть туда вернуться? Как это можно хотеть? Это никому не выгодно. Никому, которым даже сейчас кажется, что они в порядке, это не выгодно никому. В такой возврат назад. Я помню, когда только-только открыли границы, рассказывали люди, как они приезжали в западные страны и возле витрин падали в обморок от счастья, что они такое увидели, что не может этого быть. Ну вот если так будет продолжаться, то люди, которым дадут, может быть, визу, может быть, а может, не дадут. Потому что сейчас появляется еще виза, все, возвращается. Я была уверена, что так и будет. Вот они будут падать в обморок, когда будут приезжать куда-то там в Финляндию или какую-нибудь страну западную. Вот будет опять то же самое. Надо вам это?
Ну вот как раз еще рассматривается, ну как, это еще пока не официально, но появляются признаки, указывающие на то, что в России хотят ввести выездные визы. То есть не то, что да, нужно получить визу в Европу, но еще получить визу на выезд из России. Возможно, это тоже будет введено.
Вадим, это же все было. И вот теперь это возвращается. Я об этом говорил 10 лет назад своим друзьям. Вот смотрите, VIP закрыли, никогда не откроют в Москве. А потому что такое понимание, что вы все здесь никто, людишки мелкие. Нет из вас никого, кто может со мной сравниться. И там еще с 4 или 5 человеками. Понимаете, такое отношение было понятно сразу. И после этого, конечно, понятно, что будут выездные визы. Просто понемножку все идет. Не завидуешь людям, которые живут в России, не позавидуешь.
А никто вам не писал оттуда из артистов? Вот Лайма, на самом деле, я не такой.
Это нельзя, их посадят сразу. И я то же самое никому не звоню и не пишу ничего.
То есть такие правила, опять же, да, это возвращает к советскому времени, да? То есть нельзя разговаривать с тем, кто уехал, там, не возвращение, ну и многое-многое другое, все, что было.
Я помню, как в ночном баре мне звонили из Германии, и все боялись, ну, звонили кому-то там, я не знаю, все боялись говорить. Я одна разговаривала. И вот это, что они боятся говорить, мне было тогда непонятно. И вот сейчас я вот живу в это время, когда это повторяется. Ужасно!
Они же в начале войны, я помню, вы рассказывали, пытались вас заманить, и даже там чуть ли не личный самолет хотели прислать, чтобы на программу «Пусть говорят», да? Как это было?
Да, это именно так и было. Я просто не понимала, что это так важно. Я вообще не... Понимаете, когда мы что-то узнаем про политику, мы разочаровываемся вообще в людях, мы разочаровываемся вообще во всем, что мы знали когда-то, что это хорошо, это плохо. Теперь все перемешалось. Как ты ближе начинаешь следить за политикой, просто грустно становится. Например, я не могла придумать, что кто-то будет меня возить на частном самолете, чтобы я посидела в жюри в какой-то передаче. Тем более на Первом канале. Они же важные все. Я думала, вот, надо же, как они правильно стали себя вести. С уважением к артистам относятся. Потому что я не могла, значит, надо взять борт и меня вести. Ну, я была, конечно, поражена. Но пока вот Андрей Данилко не сказал, что у него с ним была такая же история. Особое желание его пригласить. И это было прямо перед войной.
Это было... В феврале, да, уже 22-го?
Нет, вот когда было это? Перед Новым годом, по-моему, было. Ну, я думаю, что они уже знали заранее все. Во всяком случае, кто-то знал и давал приказы правильные.
Андрей Данилко, он вас предупредил, да? То есть он тогда...
Нет, я увидела интервью. Я даже так я и отработала, и вернулась домой, и все. И я не догадывалась. Я вам говорю, я такая наивная. Я в человеческих подлостях никак не могу разобраться. Я это последнее вообще начинаю понимать, что было-то. И так и здесь. Я только после того, как Данилка рассказал свою историю, сразу стала отматывать, что со мной же было то же самое.
А вот эта политика, как она вообще пыталась проникнуть в вашу жизнь? Вот Анатолий Чубайс еще то время, когда Россия могла пойти по демократическому пути, ну или, по крайней мере, сейчас считается, что можно было тогда сделать выбор. Вы же тогда тоже общались со многими людьми и с Анатолием Чубайсом. Вот сейчас, отматывая время назад, вот вы понимаете, что когда были эти развилки исторические?
Ну, если что-то говорить про политику, то, наверное, единственный такой человек, который мне близок был достаточно, это был Анатолий Собчак, который мне понравился с первых этих съездов. Он в этом клетчатом пиджаке. Это было немыслимо в то время. И что он говорил, и как он себя вел. Мне очень грустно, когда сегодня его начинает... Ну, как-то смешивать с грязью. Он был не такой, как сейчас пытаются его представить. Он был прекрасный человек. Мягкий, прекрасный. Вот его могли обдурить, да. Потому что он был доверчивый, тоже не готов к человеческим подлостям. И когда все повернулось, ну, когда пришел генерал, 2000-х.
Он тогда полковник, кажется. До генерала, да, он не дослужился. Да.
Настоящий полковник.
Настоящий полковник. А вы когда впервые увидели этого настоящего полковника? Живьем.
Когда что?
Когда впервые увидели этого настоящего полковника живьем?
В Кремле на концерте. А потом банкет был, но он тогда еще не был таким важным перцем. Я просто наблюдала, как он себя вел. И как он смотрел на Аллу. Все были так, как будто ни при чем, но Алла была его как бы точкой. Ну вот это я заметила тогда. Я, правда, гуляла, мне было все равно. Вот догулялась.
Если опять вернуться к фестивалю, Алла Пугачева, Максим Галкин, это уже такой тоже в каком-то смысле, наверное, символ фестиваля. Выступят, не выступят, будут, не будут участвовать. Вот можете приоткрыть, что известно об этом?
Будут все.
Я помню, что когда «Новая волна» была, я понимаю, что это разные фестивали, но, кажется, это было слоганом «Будут все у Игоря Крутого».
Вот я и потому смеюсь. Но на самом деле мы отличаемся. Это был конкурс, а у нас фестиваль. Кстати, задумываем, может быть, что-то сделать с таким детским наклоном. Возможно, мы сделаем и детский фестиваль, потому что ну, потому что Игорь сделал, а как же мы? Мы что, хуже?
Вот это попытка сравнения, хотя, мне кажется, это уже давно, уже такие попытки не предпринимаются, то есть была «Новая волна», «Лайма рандеву». Я знаю, мы с вами тоже обсуждали, что Игорь Крутой обиделся на вас после того, как «Лайма рандеву». Но это ведь две совершенно разные истории. Но вот попытки сравнивать, они еще предпринимаются или уже нет?
Ну, уже, в принципе, по-моему, нет. Но вас еще мне уже не говорили. Раньше говорили про то, что ой, новая волна. Ну, кстати, была совсем неплохая, был прекрасный фестиваль. Я вообще за то, что было много фестивалей. Сейчас. Ну да, в общем, не важно.
А как в Юрмале и власти Юрмалы, вот какие, насколько вас поддерживают?
Они поддерживают. Они все время меня поддерживают, но дальше это никуда не идет.
То есть на словах.
Собачий парк в центре Юрмалы, не где-то на задворках, а в центре. Вот как, например, вот я смотрю дома престарелых. Они где-то на задворках. Сделайте в центре. Вот если мы будем в центре делать собачий такой, ну, парк, дом престарелых в центре. Мы покажем, какие мы вообще люди правильные. Мы будем ценить то, что как бы невыгодно ценить. Меркантильные люди стали. Мне выгодно, ну, значит, я буду улыбаться. Невыгодно, не буду. Противно, это так противно. Я все время... Я даже не знаю, есть ли такой закон. Меня на нервы действует. Я каждый день езжу на велосипеде. Кстати, в разное время. И проезжаю всегда мимо одного дома, и там два этих каникорса уже третий год. Они сидят в клетке. Я все думаю, ну сколько это будет длиться? Ну неужели мне надо будет уже... все бросить и именно этими людьми заняться. Мне кажется, мы мало делаем для Латвии. Вот я лично чувствую, что я мало делаю. Вот город меня поддерживает, а парка нет.
А вы разговаривали с хозяевами? То есть предпринимали попытку вот поговорить?
Да, я говорила. Да, там перед этими каникорсами ходит дама, и у нее маленькая собачка, и они ходят по территории с этой маленькой собачкой, а эти сидят два красавца, дорогущих собак, которые выставочные. А мое требование только одно. Я не говорю ничего. Пожалуйста, вам эти собаки, может быть, не так нужны, может, они кому-то другому принадлежат. Откройте клетку, чтобы они могли бегать по половине, третьей части территории. Ну, пусть они там бегают и придут в свой домик, и выйти с ними гулять. И... они сидят в тюрьме второй, третий год, и эта дама с маленькой собачкой перед ними ходит. И все в цветах, не думайте. Все кустики обстриженные, все в цветах. Я думаю, что это? Такая показуха. но там нету души. И мы не можем этим заняться. Нет такого полиции, которая будет ими заниматься. Я все эти годы молчала. Помните, мы говорили, ни слова не скажем, что плохо, Влад. Теперь я начала. Нужен закон для собак. Нужен. Мы не можем быть похожими на все эти третьи страны.
А жизнь на показ остается вот такой тенденцией? Вы чувствуете, особенно, может быть, это в шоу-бизнесе иногда, но это часть профессии все-таки, там, публичные люди и так далее. Вот насколько жизнь на показ, вот казаться, а не быть, вот это остается таким важным трендом?
Ну, это вообще не про меня. Мне бы лучше нравилось, если бы мне хоть чуть-чуть было бы вот этого качества, потому что я как не сделаю что-то, так все не туда. Мне поэтому очень для меня любимая песня, когда вы меня любили, я делала все не так. Я как-то все делаю не так. Я все время кому-то мешаю. А этим я не нравлюсь, тем я, этих я кормила, тут я не то сказала, то я... в общем, а я просто говорю, что думаю. Позвольте мне думать, и говоришь, что я думаю, не нравится, заткните уши.
Вот эта история про «я кормила Советский Союз» — это ведь такая искаженная, даже не цитата, это пересказ, до сих пор отзывается.
Да, да, да. Они мне теперь написали, ну теперь кормите Латвию. Латвия — современная демократическая страна, ее кормить не надо, у них все правильно. Я работаю, мне платят деньги, я плачу налоги, и все нормально. И мне платят столько, сколько я заслужила. А не так, как тебе дают подачку, как было в советское время. И это дело даже не обо мне. Я же говорила про всех людей. Я защищала каждого человека, от учителя до шахтера, который получал и до сих пор получает копейки, рискуя своей жизнью. Я их защищала, а люди такие тупые, что они даже не могут уловить, что я имею в виду. Я поэтому заткнулась и вообще перестала говорить, поэтому я все время вам отказывала, не будем брать интервью, не будем. Потому что ты понимаешь, что тебя не слышат. Они не понимают. Или они не хотят, или они не могут.
А вот эта тоска, ностальгия по Советскому Союзу. Мы сейчас в России это наблюдаем в несколько искаженном таком свете. Это, например, талоны на бензин, понятно, из-за чего
вот
это
они
происходит.
Тосковали. Вот они тосковали, теперь получаете.
Откуда эта ностальгия, как вы думаете? И почему эта ностальгия у многих людей она проявляется? Правда, вот сейчас, когда сталкивается с тем, как это может быть, понятно, что все аналогии весьма условны, талоны были, талоны на бензин, талоны на еду, еще пока до этого не дошло. Вот так это может быть выглядеть. Но все равно эта ностальгия где-то у кого-то все-таки проявляется.
Ностальгия почему? По молодости. Это вот это. Ни один молодой человек не хочет, чтобы вы делали визы и выпускали его, когда они решат или не решат, что не надо ехать. Ни один молодой человек этого не хочет. Это старики, которые вспоминают молодость, и вот это было прекрасно, вот им кажется, что хорошо. Вот теперь получите. Вот вы теперь возвращаетесь в то время. Однако не нравится. Не нравится, что бензина нет. А почему нет? Вы не подумали, почему хуже стало? Почему? Когда могло быть лучше? Представляете, сколько денег истрачено на эти все бомбы, которые запускаются по Украине, разрушают дома, убивают людей? Это огромные деньги. В это время они могли провести газ везде, они могли построить дороги. Нет, живет только Москва и Питер. А остальные? А остальные не люди? Вот когда я пытаюсь их защитить, меня считают плохой. Но поэтому, что я могу? Я тогда буду молчать. Получите удовольствие.
Вы же объездили всю Россию в свое время. И вот Москва, Питер, и те города там, Крайнего Севера, где много нефти и много газа, но при этом нет газоснабжения. Есть такие тоже парадоксальные вещи. Вот что вы поняли, когда путешествовали по России до войны?
Что мне очень сильно бросилось в глаза, это когда вот там, где Сибирь холодно, где газовики управляют всем этим делом, там такая жара, там в комнате 35 градусов. Мы с открытыми окнами там жили. Но вот это то, что как бы вот у нас тут есть газ, вот получите, как бы со знаком плюс, можно сказать. Но все остальное, люди так плохо живут, но они привыкли, я думаю, вот просто выживать, привыкли. Я даже была на ком-то, я даже не помню, как называется это место, куда мне вертолетом завозили. И они все говорили, что это не Лайма, это не она, она не могла сюда приехать. Ну и так-таки я приехала. И как эти люди там живут, я не понимаю. А сейчас вообще страшно, что с ними будет, со всеми.
Песня на украинском вы записали. Что это за песня?
Называется «Украинское сердце». Очень красивая песня. Ну, конечно, на злобу дня.
А кто поэт? Кто композитор?
Это мальчик из Украины. Сережа такой. Просто Сережа.
Много будет исполнителей из Украины на фестивале в этом году?
Нет, в этом году немного будет. Но будет все равно такая дань. Вот, например, из Эстонии будут петь люди на украинском. Ну, вот я буду. В этот раз будет больше разных иностранцев.
Николай Трубач же приедет, да, если я не ошибаюсь?
А Трубач приедет. Но я не знаю, как к нему относятся в Украине. Он, правда, уехал давным-давно из Москвы. Он уехал в Испанию. И, в общем, как бы это не потому, что началась война, и он убежал. А он просто женился и уехал. Поэтому... А будет такая Соня. Ну, так как в этом году юбилей Раймонда Палса, у нас есть финская певица, которая пела очень много песен на английском языке Раймонда. И вот в связи с тем, что юбилей, мы ее тоже пригласили, она будет петь на английском языке. «Весна кунезе талума». Очень интересно. Ну, Потап, Настя сошлись.
А с Раймондом Паулсом вы общаетесь сейчас? Есть у вас...
Я давно его не видела. Уже, наверное, какое-то полгода. Полгода прошло, когда последний раз я видела. А вы знали Теннесси Мяги?
Конечно, конечно, эстонский певец легендарный, да. Мы сегодня как раз с коллегами обсуждали, что действительно о нем давно не было слышно, и вот он приедет, и это легенда эстонской музыки.
Да. Это человек, который выдержал 90-е, в отличие от Якиолы.
Сложно было его уговорить, чтобы он приехал. Мне кажется, он очень редко сейчас выступает.
Второй год мы с ним говорили, но в этом году он согласился. Ну, это наша, как бы, мы хотим всегда, чтобы был кто-то такой, ну, человек, который в этом бизнесе лет 50. Ну, вот мы всегда такого приглашаем. Легенда.
А насчет бизнеса и 50 лет. Андрей Макаревич, группа «Машина времени». Ей больше 50 лет уже. И у вас целая программа сформировалась с Андреем Макаревичем. Я знаю, что вы в Соединенных Штатах выступали. Вместе у вас был гастрольный тур. В этом году вы представите что-то новое, как я понимаю, тоже.
Мы споем с Андреем. Я все время, ну, так для себя придумала. Получается, что сейчас, когда русский язык уже не моден, я его начинаю учить благодаря Андрею. Потому что я вроде хорошо говорю, вот, но это не мой родной язык. И есть слова до сих пор, которых я не знаю значения. Поэтому это такая разговорная речь. И могут мне сказать, вот тупая, она вообще не может ничего там сказать нормально. Но это не мой язык. Это моя проблема, что я пыталась говорить чисто по-русски. Если бы я говорила с таким большим акцентом, меня бы побольше прощали бы. Но ничего, я очень рада, что я знаю.
Вы в 16 лет заговорили же по-русски, да, если не ошибаюсь?
19 – моя первая книжка на русском языке.
19 лет.
Да, ну так, бэ-бэ-бэ-бэ. Не чтение какое-то. Я училась в латышской школе, у меня латышская семья. Мы говорили по-латышски только дома. Ну вот Андрей пришел, и вот он меня, конечно, немножко повернул в другую сторону. Он мне подсказывал, как по-русски, что чего значит. И, в общем, во всем он виноват.
А вообще сотрудничество с рок-музыкантами? У вас были совместные проекты с Би-2, с Андреем Макаревичем. Не знаю, связывались ли вы с Юрием Шевчуком и группой ДДТ? И есть ли такие планы?
Да, да, мы писали. Но я просто понимаю, что он не может сейчас приехать. Именно ко мне. Не то, что с гастролями в Латвию, а ко мне. Он не может. Но я думаю, что придет время, когда он приедет к нам на фестиваль. Я бы очень хотела. Я очень уважаю этого человека. Но, знаете как, я сама по характеру роковая певица. Поэтому мне легко с ними, и я люблю этих музыкантов.
И Алла Пугачева ведь тоже ближе к рок-музыке.
Именно, именно. Мы же овны. Настоящие роковые музыканты.
А вы сейчас с Аллой Борисовной каждый день встречаетесь, да, практически?
Ну, почти.
Ну, я не буду спрашивать, о чем вы разговариваете, потому что наверняка большой, большой пласт разных тем. Это личные разговоры, поэтому, конечно, не озвучивают. Но, тем не менее, вот какое настроение у Аллы Борисовны? Вот какое ощущение у Максима, у Аллы Борисовны? Как вы себя чувствуете в целом?
Мы занимаемся спортом. Вы знаете, когда загружена голова, самое лучшее – это отвлечься и заниматься спортом. Я езжу на велосипеде, мы гуляем с Аллой, Алла сама гуляет, Максим ездит на велосипеде. Это уже говорит о чем-то. Мы занимаемся спортом, проветриваем свою голову и успокаиваем свое сердце, чтобы оно билось ровно, спокойно, несмотря на то, что происходят такие несправедливые вещи вокруг.
Как бы себя заставить заняться спортом? Я все пытаюсь, тут не хватает.
Необходимо. А потому что надо просто выйти и идти, или бежать. Это очень успокаивает нервную систему.
Да.
Нет ничего другого. Ну, таблетки я могу вам посоветовать.
Нет, лучше все-таки спортом. Да. Ну что ж, есть возможность пригласить наших зрителей на фестиваль. Расскажите, где, когда.
24 июля. В общем, я боюсь, что уже некоторые дни билеты все проданы, потому что все хотят увидеть и Лизочку, ну, я имею в виду Монеточку, и конечно, Noise MC, потому что одно дело на стадионе, а другое дело вот так рядом. Я вообще для себя так придумала, что я не хочу больше ходить на концерты стадионные, потому что там вот такая кнопка «человек», даже дворец спорта. Но если только ты не сидишь возле сцены. А залы, они, конечно, для того, чтобы увидеть артиста, чтобы его почувствовать, надо приходить в Зентерский концертный зал. И у вас будет такая возможность. 24 июля, 25 июля, 26 июля. 3 дня. Один день лучше другого. И я буду там.
Ну что ж, мы всех приглашаем. Приходите. Смотрите и участвуйте. Лайма, спасибо вам большое за это интервью, за этот разговор, и рады снова вас видеть у нас.
Спасибо, до встречи, Вадим.
Всего доброго. До свидания.